И сегодня мы с вами продолжим чтение послания Иакова. И из 4 главы, 6 стих, только один стих сегодня прочитаем и поговорим об этом стихе. Итак, Иакова, 4 глава, 6 стих. Там сказаны такие слова. Даже не сначала там начну, а середина стиха. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Размышляя о этом стихе, о гордости, о смирении, я в интернете нашел удивительную, просто историческую, такой лозунг из журнала «Наука и религия», 1967 год, номер 6. Там сказаны такие слова. «Христианство унижает человеческое достоинство понятием греха». И мне вспомнился еще персонаж из школьной литературы, из пьесы Максима Горького «На дне», когда там в этой ночлежке на дне, можно сказать так, общества находились многие люди. Один из героев его звали Сатин. Не путайте с Сасиным, хотя что-то, возможно, у них есть похожее. Он сказал такие слова, размышляя о человеке. Сказал, человек — это звучит гордо. Может быть, мы часто слышали такую фразу. Но вот эти две вещи, если сопоставить, это примерно, наверное, того времени, когда христианство унижает человеческое достоинство понятием греха, и человек это звучит гордо. Вы знаете, сегодня, зайдя в метро и увидев человека, который унизил свое достоинство как человека, унизил Бога тем, что Творец, создавший его, а он, страдая, не знаю, там, от алкогольной зависимости, находясь там в переходе, лежа там или сидя, выпивая, продолжая что-то, такие спиртные напитки, то человеческое достоинство потеряно. И я не могу сказать, что Божий закон, который говорит, что пьянство – это грех, унижает этого человека, унижает его достоинство. Точнее, наоборот, я хотел бы сказать, что это грех, и действительно не христианство и не Божий закон унижает, а сам человек унижает свое достоинство. В Библии мы находим всегда, что гордыня – это очень большой грех. И недаром здесь написано в Иакове то, что Бог гордым противится, потому что гордыня, она является первопричиной всех грехов. Гордыня очень связана с эгоизмом, конечно. Гордыня связана, ну, с любым вот моментом, любым конфликтом, который мы возьмем, всегда там замешана гордыня. Если мы вспомним прекрасного ангела, десница зари, Люцифер, был прекрасный ангел, но возгордился, и Бог сбросил его, и он потерял то, что имел, потому что он возгордился, хотел стать как Бог. И многие из других примеров. В Библии и в своей жизни мы можем видеть, и на протяжении истории видеть, когда людей, находящихся порой даже на вершине славы, на вершине величия, они опускались до безумия, потому что из-за гордости, потому что Бог таким людям он противится. Давайте, вообще, гордость, она опасна. Чем она опасна? Она опасна тем, что мы склонны ее порой не замечать. Не замечать в себе и порой готовы ее прощать в других. Потому что, ну, может быть, нам нравится этот человек. Или, допустим, этот человек, он лидер малой группы или пастор. И мы готовы даже не заметить, следуя за этим человеком, что это гордый человек. Но на самом деле это очень большой грех, гордость. И я сегодня хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели одну библейскую историю, очень яркую историю, об одном царе. Мы как раз с вами проходим сейчас на малых группах про пророка Аввакума. Так вот, этот пророк Аввакум, он был, пророчествовал или говорил, обращался к людям на стыке двух империй, когда Ассирийская империя проходила, и на смену ей приходила Вавилонская империя. И сегодня я хотел бы прочитать об одном царе вместе с вами и поразмышлять на примере его истории. Царя этого зовут Навуходоносор. Царь Навуходоносор, который на тот момент обладал, ну не просто страна у него была, у него был весь мир. Он правил всем миром. Это был император, великий правитель, великий полководец, который крушил всех, всех и вся на своем пути. Библия очень ясно показывает, Слово Божие показывает то, что на самом деле это Бог поставил его на это место, и Бог с помощью этого народа наказывал народ израильский. И вот Бог решает смирить этого царя, царя Навуходоносора. Но это происходит не сразу, не то чтобы там Бог решил, а что вот, а не смирить ли мне Навуходоносора, потому что он такой вот великий царь. Нет, это происходит не ежеминутно, но Бог на протяжении некоторого времени, через разные ситуации, проявляя разные чудеса в жизни Навуходоносора, показывая ему явно, что тебе нужно смириться и признать, что есть над тобой некто более великий, есть над тобой Бог, и нужно иметь смирение. Бог посылает ему несколько историй. Первая история была связана с тем, когда царь вдруг решил, а почему не поставить мне истукана и сказать, что пускай все поклоняются ему. Он так и сделал, сделал такого истукана самому себе, и чтобы люди ему поклонялись. И там нашлись три бравых парня, имена их Сидрах, Месах и Авдинага, они были евреями, они не поклонились этому истукану, и царь решает их бросить в печь огненную. Печь была настолько раскалена, что люди, которые бросали туда людей, в эту печь, они умирали, потому что там было очень жарко. И вот их бросают в эту печь, а эти люди не сгорают. Более того, там появился еще четвертый ангел, вместе с ними находится. Эти люди не сгорают. Царь в шоке, все остальные тоже. Как же так? Вроде обычные были люди, а такие огнеупорные. После этого, когда их достают оттуда, из этой печи, царь прославляет Бога. Признает, что действительно есть Бог, который может делать такие чудеса. Но сердце Навуходоносора не изменилось. Спустя какое-то время Бог снова является Навуходоносору через сон. Царь очень сильно испугался. Испугался, где там было сказано ему, то, что царство твое будет разрушено, если ты не смиришься. На какое-то время он смиряется, но ровно через год происходит история, которую мы сейчас вместе с вами прочитаем. Записана она в книге пророка Даниила, 4 глава, с 26 по 34 стихи. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силы моего могущества и в славу моего величия? Еще речь я была в устах царя, как был с неба голос, тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тотчас исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, орошалось тело его росою небесной, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сыновитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю и превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, который силен смирить ходящих гордо». Сколько ни читаю эту историю, она вызывает у меня просто массу чувств. Царь, находящийся на вершине славы, для которого ни золото, никакие драгоценности не имели никакой ценности, превращается в животное. 7 лет бродит по лесам, ест траву, а все потому, что Бог предупреждал его, что нужно смириться, а он не послушал Бога. Но сердце его возгордилось, от того, что он построил. Если кто-то играл в такую игру, которая называется SimCity, там можно города строить. Вот, наверное, может быть, кто-то нечто такое испытывал. Какой я город построил, какой я молодец. Какой прекрасный Вавилон. Вот это я, вот это царь. Помимо того, что эта история вызывает массу чувств и эмоций, она вызывает, ну, как минимум, три вопроса, потому что становится страшно. А вдруг гордость есть в моей жизни, и вдруг Бог начнет смирять меня? И три вопроса. Что сделать, чтобы такого не произошло со мной? Потому что если гордость придет в мою жизнь, то Бог будет смирять меня. Второй вопрос. Что сделать, когда это происходит в жизни моего друга или в жизни какого-то лидера малой группы по изучению Библии, или, может быть, в жизни пастора или начальника? И третий вопрос. Как помочь моему другу, как помочь моему брату или сестре, чтобы они не повторили судьбу Навуходоносора? Не судьбу того, что он стал есть траву, что такие люди называются вегетарианцами, а судьбу того, что, может, величие или то, что вообще есть, это может все уйти, потому что Бог начнет смирять. Это может привести к какому-то краху. Так давайте с вами определимся, что такое гордость. Точнее, правильно сказать, наверное, гордыня. Гордыня – это черта характера, когда человек думает слишком высоко о себе, слишком низко об окружающих, когда человек приписывает себе какие-то достижения, не включая возможности или ситуации того, что на это повлияли какие-то другие люди или какие-то обстоятельства, назовем это обстоятельством, а в сущности Бог в какой-то ситуации повлиял на то, что человек что-то добился или чего-то достиг. То есть человек приписывает себе все достижения людей или Бога. Все, что происходит хорошего. И такой человек, гордый человек, он готов, когда что-то происходит плохое в его жизни, винить всех вокруг, любые обстоятельства, любых людей, но только не себя, не себя любимого. Одна из разновидностей гордости – это когда человек оправдывается. Я нашел все-таки в себе, что это гордость, потому что, вспоминая свои годы, особенно в школе, играя в футбол или что-то там еще происходило там с друзьями, я очень любил оправдываться. Это мое было любимое занятие. Я просто не мог себя признать, то, что я в чем-то виноват. Потому что, ну как так, я прав. Я же знаю, что я прав. Оправдание это тоже может служить гордостью. Это может быть гордость. К сожалению, до сих пор, может быть, у меня это проявляется, но я стараюсь бороться с этим. Второй момент. Чем гордыня не является? Гордыня и уверенность – это не одно и то же. Если человек уверен в чем-то, это не значит, что он гордый человек. И второй момент. Гордыня и способность человека брать какую-то ответственность и вести за собой – это тоже не является причиной гордости. Может быть, это гордостью, но это не обязательно, что это гордость. Если человек сильный, это не значит, что он гордый. Потому что может быть такое, что человек слабый и гордый, человек сильный и не гордый. Это очень важный момент. Здесь ключевой вопрос в гордыне или в смирении. В чем уверен человек? Откуда у него берется уверенность, силы, чтобы вести за собой или направлять людей, учить людей? Берет это он силу в себе и готов он вести за собой? И тогда люди будут похожи на него. И будет нечто такое, что слепой ведет слепого. Либо человек уверен в Боге, уверен в Божьем Слове, и он обращает других людей к тому, чтобы они шли за Богом, направляет их, чтобы они шли за Иисусом Христом. Я сегодня хотел бы, чтобы мы с вами именно практически подошли к этому вопросу и порассуждали о том, как в нашей жизни проверять, гордость это или не гордость, и как избавляться от гордости и помогать другим. Есть такой хороший принцип, который я сегодня хотел, чтобы мы с вами запомнили. Он запоминающийся, мне он очень хорошо запомнился. Этот принцип называется «окна и зеркало». Зеркало, когда мы смотрим на себя, окно, когда мы смотрим на других или на Бога. В этом принципе очень важно уловить детали и не перепутать, когда нужно смотреть в окно, а когда смотреть в зеркало. Еще один такой момент. Почему гордыня все-таки опасна? Почему она может быть очень ядовитой в жизни человека? И почему все-таки Бог так сильно противится ей? Ну, во-первых, конечно, то, что Богу не все равно, потому что вся слава на самом деле принадлежит Богу, и все наши достижения – это все потому, что Бог даровал нам это. Бог дарует нам здоровье, Бог дарует нам силы, Он даровал нам руки, ноги, разум. Бог силен отнять это, как это было на примере с Навуходоносором, который мы сегодня прочитали. Гордыня опасна, потому что порой очень больно осознавать, что то, что ты в чем-то неправ. Это неприятно, потому что ты был уверен в своей правоте, ты был уверен в своей гениальности, и вдруг тебе нужно признать, что я был в чем-то неправ. Очень часто людям сложно прийти к Богу, потому что им сложно признать, что они поступали неправильно. Потому что это же нужно отвергнуть все, что ты считал правильным, как ты жил, все свои принципы, и признать, что это все неверно, это все неправильно, а правильно – это Божье Слово, Божья истина. Смириться пред Богом, признать, что Бог, Божья правда – это истина. И то, что нужно покориться ей. Гордыня опасна тем, что она может поставить на колени человека, который, может быть, уже находится где-то на вершине, а может быть, человека, у которого многообещающая карьера. Гордыня она может поставить на колени. Потому что в притчах 16 главе 5 стих написано, то, что мерзость пред Господом, всяким надменным сердцем, можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Итак, тот самый принцип окна и зеркала. Почему зеркало, оно усмиряет гордыню? И почему, когда у нас в жизни что-то плохо или что-то не получается, нужно смотреть в первую очередь в зеркало? Потому что есть даже такая пословица, или я не знаю, как это правильно сказать, поговорка или народная мудрость, когда то, что нечего на зеркало пенять. Вот. И дальше продолжение там есть. Итак, когда все плохо, или когда ситуация какая-то происходит в нашей жизни плохая, почему важно смотреть в зеркало, видеть себя виновным? Итак, три ситуации, когда точно нужно посмотреться в зеркало. Когда нам кажется, что все вокруг не очень умные, или все, ну, дураки. Ну, вот кажется, что вот они не понимают меня, вот я правильно делаю, я правильно говорю, а они вот даже не хотят меня понимать, потому что они, ну, не очень умные люди. И важно здесь посмотреть в зеркало в такой ситуации, потому что если все вокруг не очень умные, то, возможно, ты центральный. Возможно, ты находишься в центре этих людей, и стоит посмотреть в зеркало и найти что-то в себе, какой-то изъян или неправоту в самом себе. Вторая причина или второй пример такой, это когда все вокруг виноваты. Когда плохо, и кажется, что виноваты, ну, все, но кроме меня. Может быть, все эти примеры такой крайней гордости, но стоит проверять даже вот более такие примеры, которые, может быть, есть в нашей жизни. То есть кажется, что все вокруг виноваты, потому что тот человек, не знаю, там, опоздал или сделал не так, как ты его просил, но не ты виноват. В такой ситуации тоже стоит посмотреть в зеркало и проверить, может быть, ты что-то не сделал, может быть, ты что-то недосказал человеку, может быть, ты неправильно вел его в курс дела, и у вас вместе что-то не получилось, поэтому не стоит винить всех вокруг, а в первую очередь стоит посмотреть на себя. Третий момент – это когда есть какой-то конфликт или есть какая-то ситуация, которая раз за разом приводит к плохим результатам. И во всех этих ситуациях участвуешь ты, то, возможно, это не ситуации и не люди вокруг виноваты в этом. Возможно, стоит посмотреть в зеркало и увидеть, что в этих ситуациях есть твоя доля вины, а может быть, ты являешься вообще причиной. Клайв Степлс Льюис сказал о гордости так. «Гордец всегда смотрит сверху вниз на все, что его окружает. Он взирает так на людей, на вещи и события вокруг него. Естественно, что нельзя увидеть то, что над головой, когда все время смотришь сверху вниз». когда мы смотрим сверху на людей, мы не видим, во-первых, какие-то обстоятельства, которые вокруг нас, то, что мы смотрим вниз. И самое важное, мы не видим того, кто находится над нами. Тот, кто контролирует все. Мы не замечаем в нашей жизни Бога. Мы приписываем себе что-то. Мы начинаем винить других людей. Иными словами, мы начинаем винить обстоятельства и винить, в конце концов, Бога. Это очень напоминает одну историю про один город, про который, я думаю, что знают все. Этот город был небольшой, но очень гордый. И люди в нем жили гордые. Городу была обещана вечная слава. Горожане твердо в нее верили, в эту славу. Вот только не знали они, что принесет им эту славу. Стихи Юлия, фрески Максимиана или воинский дар молодого Камила. На Везувий, стоящий рядом, жители Помпеи внимания не обращали. Потому что, когда ты не поднимаешь голову вверх, когда ты не смотришь вокруг, то довольно сложно увидеть какие-то обстоятельства, которых можно избежать. Довольно сложно увидеть Бога, который над этими обстоятельствами, и которого есть выход из любой ситуации. И Он готов направлять тебя и вести, если ты не будешь гордым человеком и не будешь вставать только на свои силы. Что такое смирение? Смирение – это не означает то, что если у нас есть какие-то дары, таланты, способности, мы их принижаем и говорим, ну нет, я вот этого не могу, да нет, я не способен. Это какая-то излишняя такая то ли скромность, то ли какая-то такая неуверенность, которую мы начинаем себе приписывать, это не является смирением. Смирение – это не когда мы что-то отвергаем там, или говорим, что нет, этого я не заслуживаю, нет, у меня этого нет. Но это когда человек, он не думает о себе ни так, ни иначе. То есть он не приписывает себе что-то, и то, что у него есть, от этого не отнекивается, не говорит, что нет, нет, я это не могу. То есть смирение – это когда ты не думаешь ни себе ни хорошо, ни плохо. Вот как-то вот так. Потому что я когда размышлял, вот так получается. Если вы подумаете об этом, вот правда, вот смирение – это когда ты начинаешь о чем-то сильно думать, то вот как-то гордость появляется сразу. И воплощением смирения является, конечно же, Иисус Христос. А также, когда мы читали с вами Филиппийцам, совсем недавно проходили, мы можем посмотреть на Павла, который говорит, что ради креста, ради познания Иисуса Христа я отказался от всего. Хотя мне есть чем гордиться по человеческому пониманию, я на вершине могу быть. Но это все ничто, я почитаю это все за сор. И в том же самом послании Филиппийцам, во 2 главе 4 стиха, Павел пишет о том примере, которому подражают. Он пишет об Иисусе Христе и пишет такие слова. Филиппийцам, 2 глава, 4 стих. «Не о себе только каждый заботьтесь, но каждый о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца». Второй момент, который учит нас смирению, второй принцип – это принцип окна. Когда в нашей жизни все хорошо, когда мы готовы почивать на лаврах, чтобы избежать гордости, нужно посмотреть в окно. Нужно посмотреть на те обстоятельства, на те способности, дары, которые даровал тебе Бог. Нужно обратить внимание на тех людей, которые поучаствовали в том, что ты достиг какого-то успеха или ты приблизился к чему-то. Потому что, ну, всегда есть люди, наши друзья, родители, всегда есть, в конце концов, Бог, который поучаствовал в этом и даровал тебе что-то. Нужно посмотреть в окно на других людей, смотреть на Бога и не приписывать себе все эти заслуги. Когда все хорошо, не надо смотреть в зеркало и смотреть, какой ты прекрасный, хороший, ты чего-то достиг. Второй момент, когда происходит в твоей жизни какое-то чудо или, может быть, какая-то ситуация, которая ты понимаешь, то, что за ней не стоят люди, за ней не стоишь ты, за ней стоит реально Творец, за ней стоит чудотворец, который творит эти чудеса и творит их в нашей жизни. Если мы обратим внимание и будем более внимательны смотреть в окно, то мы очень хорошо заметим чудеса, которые есть вокруг нас. Важно помнить, что Бог, Он гордым противится, а смиренно дает благодать. Поэтому эти два принципа, я хочу, чтобы они остались у нас в сердце. И главное не перепутать. Когда все плохо, то смотрите в первую очередь на зеркало. Найдите что-то в себе. Это будет вас приводить к смирению. Обращайте внимание на Бога. И когда что-то хорошо, то смотрите в окно, потому что за этим, скорее всего, не только вы стоите, а в первую очередь за этим стоит Бог. И третий очень важный момент, касательный окна и зеркала, это то, что окно порой может очень легко превращаться в зеркало. Чуть-чуть серебра добавить на окно, и оно уже превратилось в зеркало. Именно так и появляются зеркала, когда наше положение становится чуть-чуть, может быть, выше, мы чего-то достигли в этом мире, то так часто есть эта опасность, что человек может возгордиться. Нужно помнить о том, что окно может очень легко превратиться в зеркало. Мы станем смотреть на себя, а не на Бога и не на людей, которые участвовали в том, чтобы мы чего-то достигли. Не приписывайте себе эту славу. Второй момент – это когда немножко славы добавить. Немножко добавляется славы человеку, хотя это очень относительное понятие славы. Кто сегодня знаменит или славен, завтра о нем уже ничего не помнят. Ну, разве что, может быть, мы вспоминаем Пушкина, Льва Толстого. Но людей, не знаю, там, может, простите меня те, кто, может быть, поклонник творчества Муслима Магомаева, но я, допустим, ну, не помню, кто это такой. И, ну, не знаю, ну, вроде славный певец, наверное, был. Но слава, она проходящая. Она очень быстро проходит. И очень странно, когда человек гордится тем, что он вроде чего-то достиг, и его знают аж 10 человек вокруг него. Но где-то в другом районе они вообще уже ничего не знают. И порой эти люди очень гордые. Немножко славы, и окно превращается в зеркало. Еще один момент, который очень связан с теми стихами, которые мы сейчас прочитали Филиппийцам. Там Павел говорит о том, что не о себе только думайте, но каждый, не о себе каждый заботьтесь, но каждый о других. Это четвертый стих. Окно очень легко превращается в зеркало, когда наступает сумрак или какая-то ночь. То мы видим свое отражение в окне. Когда какие-то проблемы приходят в нашу жизнь, пускай даже небольшие, часто люди очень сконцентрируются на себе. Им кажется, что эта проблема, она ну, такая большая. Эти люди перестают замечать людей вокруг себя. Вы знаете, здесь это очень тонкая грань. Это можно назвать эгоизмом. Но если заглянуть внутрь себя, за всем этим стоит все-таки гордость. Даже за этим эгоизмом стоит гордость. Когда ты концентрируешься на себе и не видишь людей, которые находятся вокруг тебя, у которых проблемы, но гораздо больше, чем у тебя. Гораздо больше. Может быть, ты переживаешь, что, вы знаете, мне не додали 500 рублей в зарплату. Что ж такое? И кажется, горе большое. Но, может быть, кто-то сегодня вообще потерял работу. И кажется, что эта тучка, которая заслонила окно нам, заслонила Бога, заслонила других людей, мы смотрим только на себя. Это может быть причиной гордости. Давайте попробуем на этой неделе, хотя бы на этой неделе, а лучше в жизни, применять и не путать окно с зеркалом, и когда это стоит применять. Помните о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если в нашей жизни появляется гордость, Бог очень любит нас, Он начнет нас смирять. Может быть, не как Навуходоносора, может, нам не придется есть только траву и омываться росою, но Бог может разные обстоятельства посылать в нашей жизни, чтобы смирить нас.